слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Добрый день, друзья! Начинаем очередную прогулку по Малой Садовой. Начнем мы ее с передачи «Кем быть?», то есть с рассказа о профессии, которая, возможно, вам в жизни пригодится. У микрофона журналист Анна Бондаренко.
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Сегодня мы поговорим о трамваях, точнее, об их водителях. Хотя, впрочем, и о том, и о другом. Потому что трамвай – это не просто вид транспорта, это городская легенда. В музее электротранспорта на Васильевском острове есть вагон конки, есть трамвай, которые ходили в Ленинграде в блокаду. Поэтому водитель трамвая – это не просто профессия, это история. О том, что знают об этой истории и о современности участники подростковой студии «Радио России», узнал наш корреспондент Андрей Филин.
Как вы считаете, какой у нас самый петербургский вид транспорта?
Трамвай.
Конечно, трамвай.
Практически единодушно ответили мне, что это на самом деле трамвай. А у вас вот лично какое отношение к трамваю? Любите, не любите, почему?
Я не скажу, что я постоянно на нем езжу, но бывают такие случаи, когда я на нем езжу. И трамвай очень большую роль сыграл в жизни людей, когда блокада Ленинграда была, да. И если бы не трамвай, возможно, еще больше потерь бы случились в нашем городе.
Как бы некоторых людей такое отношение уже к ним, то, что вот старый отживший, как бы и никому и не надо, то, что он ездил по улицам города, портит облик. Но на самом деле я считаю, то, что это все-таки почти единственный вид транспорта, из которого, ну, на который можно добраться из некоторых районов, там из Купчино, скажем, или из Приморской, то, что в основном либо ездят маршрутки, либо трамваи.
Я на нем подъезжаю до метро, еще когда в школу опаздываю. Мне нравится трамвай.
Когда трамваи ходят по новым путям, у меня к ним отношение резко положительное, а когда по старым, резко отрицательное.
Пожилые люди предпочитают трамваи остальному виду транспорта, так как они привыкли уже вот к старым своим традициям, и им удобнее, может, ездить до магазина, от дома, от дома до магазина еще.
Трамвай, это, я считаю, такое... Все-таки, конечно, не экологический вид транспорта, но все-таки более чистый, чем автобус. Ездит на нем как-то более романтичнее, что ли, чем на автобусе.
Снятие трамвайных рельсов. Вот вам не жалко, что трамвайная столица мира теряет свою трамвайность?
Вот мне жалко, поскольку трамвай вот шел вот почти как раз от моего дома, почти как раз до моей школы.
И трамвайные пути, они придают городу какую-то очаровательность, я считаю, какой-то налет старины.
Не, мне кажется, можно убирать трамвайные рельсы, но только если заменять их на новые. Так?
А, ну вот я считаю тоже правильно, потому что у меня, например, по дому трамвайное кольцо, я без трамваев вообще жить не могу. А когда у нас трамвай, который ходил к школе, там целый год ставили бесшумные рельсы, ну, кстати, на самом деле поставили, сейчас все здорово. Я очень-очень-очень мне было тяжело. А вот если перейти уже непосредственно от трамваев к людям, которые, в общем-то, помогают нам ездить на этих трамваях. Профессия, она интересная, важная?
Ну, я считаю, что эта профессия не интересна, но она важна именно для тех людей, которые не могут представить свою жизнь без трамваев. И я считаю, что водители трамваев также нужны, как продавцы в магазинах, как водители остального вида транспорта. Я считаю, что эта профессия не должна как-то вымирать, потому что если вымрет эта профессия, то и, соответственно, трамваев не будет, и город потеряет.
Водители трамваев, да, это очень важная профессия, которой, к тому же, могут заниматься люди не с профессиональным образованием. То есть, как бы, многие женщины, даже, я бы сказала, уже возраста бабушек, водит трамвай, и, в принципе, им нравится.
По-моему, романтичная такая профессия. Сидишь, едешь себе потихонечку, и тык-дык-тык-дык. По-моему, очень забавно. Ну вот если долго, там, 40 лет подряд водить трамвай, это уже становится скучно и неинтересно.
Мне кажется, эта профессия важная, но она как бы не для всех, потому что бывают заставучие бабушки, которые пристают к водителям трамваев, которые там уже, например, они проехали свою станцию, они заставляют там остановиться их, и то есть как бы разгорается огромный скандал. То есть нужны люди с хорошими нервами.
Какими качествами должен обладать водитель трамвая?
Сдержанным.
Ну, он везет людей.
Я считаю, что он должен быть доброжелательным, потому что у людей иногда возникают какие-то просьбы, и чтобы, соответственно, им не высказать свою грубость, он должен быть сдержанным.
Нордическим характером обладать.
Я считаю, что водитель трамвая должен обладать изрядной долей фантазии, поскольку каждый день по нескольку раз ездить по одному и тому же маршруту.
Я вспомнила, что еще водитель трамвая должен быть очень добрым. Потому что бывает, бегут люди, не успевают. Вот я помню, бегу, и один вот так вот, ха, усмехнулся и специально закрыл и поехал. А бывает, просто бегу, и он нереально, ну, видит, что человек сзади бежит и ждет меня.
Водители с опытом говорят, что раньше действительно ждали всех опаздывающих. У Марии Сергеевны Коняшиной, проработавшей водителем трамвая 40 лет, приятных воспоминаний осталось больше, чем воспоминаний о сложностях и проблемах.
Я пришла в парк в 1937 году. Я пришла, еще была несовершеннолетняя. Работала 2 года кондуктором. До тех пор, пока мне уже разрешили учиться на водителя. И водителем я с 1939 года. И по 78-й год.
Вы, наверное, город знаете, вот все трамвайные пути, каждую выбоинку.
Каждую извилинку, каждую. А сейчас уже забываю. Да, лет много, миленькая. 78.
Интересно было работать?
Работать было очень интересно. Я любила свою работу. У нас строго график был. А утром, летом, когда выезжаешь, город чистый, все полето, все чистенько. Поешь песни. Едешь и поешь песни.
Тяжело же очень было работать. Я посмотрела на эти вагоны, они же даже без отопления, даже вагоны. Вот это же очень тяжело было.
Эти открытые были площадки, и снег летел, и стекло замерзало, солью протирали стекло лобовое, чтобы видеть, куда ты едешь. А потом уже кабины сделали, пока еще без отопления. А потом поставили печки, потом уже была благодать.
А Алексей Докучаев водит трамвай сегодня. И считает, что его работа интересная, но не очень легкая.
Это призвание. Это вот кто проработал больше года и остался, тот остается надолго. Кто нет, значит, это просто не его работа. Это работа, которая человеку нравится. Вот это работа для души, скажем так.
Целый день, там сколько, 12 часов смена,
ну,
да?
Ну, не 12, смена до 10 часов продолжительности.
10 часов, вот так вот, и постоянно, ну, внимание, ведь все время
да,
же...
Да, да, да.
Ничего себе для души.
Ко многому привыкают, многое нравится. Когда я как бы уходил на некоторое время, и потом вот вернулся и по совместительству работу, потому что как бы, ну, не хватает трамвая, именно вот хочется.
Какое в этом удовольствие, вот расскажите.
Ну, это сложно объяснить. Вот есть водители, которые любят работать, ездить, для них дорога важна.
Ну вот когда водители на машине, я еще могу это понять, это все-таки вот ощущение
все...
дороги, пространства, а трамвай же по рельсам идет.
У меня все категории транспортных средств, включая и автомобили, и как бы трамвай это нечто другое. То есть мне нравится ездить и управлять и автомобилем, и трамваем. Это разные вещи, их нельзя путать. Это так же, как съев первое, хочется второе.
А какая... Особенность в трамвае?
Особенность трамвая.
Потому что он большой, железный, идет по рельсам.
Ну, особенность трамвая, это, наверное, как бы наш петербургский, именно вот, как бы это назвать-то, наш самый петербургский транспорт.
А вы давно на трамвае вообще, сколько лет?
Да, с 91-го года я работаю водителем трамвая. Работал...
15 лет?
Да, работал в парке, который закрыли. Это парк Смирнова на Дегтярном переулке. Жалко, трамвай сокращают по городу, сейчас закрывают. Вот я отработал довольно долго в парке Смирнова. Работал водителем-перегонщиком, то есть водителем по постановке подвижного состава парка. Потом как бы парк Смирнова закрыли. Я ушел, потом вернулся. Вот сейчас опять, как видите, на музейных вагонах. Да, сегодня я работаю на старинных музейных вагонах, так, на простых пассажирских линейных.
А старые трамваи, ну, как-то вам пришлось специально на них переучиваться, чтобы сложнее, нет?
Да, я проходил определенную программу переобучения на старые трамваи, сдавал экзамены, зачеты, причем даже приходилось, интересно, учиться по книжкам тех времен. Ну, интересная вещь.
А какой сложнее вести?
Этот сложнее физически, а современные, наверное, просто меньше уважают на дороге. Этому трамваю практически уступает дорогу.
А как вам кажется, трамваи не исчезнут из Петербурга до конца? Вот то, что идет процесс такой, идет, он грустный такой,
да, грустный процесс уменьшения трамвая идет, к сожалению. Были огромные парки, закрывают. Ну, я надеюсь на то, что они не исчезнут. Как бы спальные районы не могут обеспечить маршрутки и автобусы то количество перевозки, которые перевозят трамваи. Возьмем, допустим, 47-й маршрут Ланского парка. Он идет парными ЛВСами. Это 48 метров длиной. Это почти маленькая электричка в городе, которая забирает огромное количество людей. До 500 человек, когда он набит, он забирает сразу. Ни один автобус столько взять не сможет. Поэтому я считаю, что трамвай он останется, может, не в тех количествах, как был, но его нельзя убирать из города.
Что со мной сегодня, не знаю. Видимо, настала весна. Светит солнце в окно трамвая, и душа весельем полна. И опять веснушки на лицах, и летит капель, не зевай. И на колокольную мчится по Марата звонкий трамвай. Тук-тук-тук по шпалам, тук-тук-тук. Бежит трамвай ко мне навстречу, словно старый друг.
прежде, тук-тук-тук. Возьми меня с собою, старый друг мой, тук-тук-тук. Что со мной сегодня, не знаю, милая, напрасно не злись. Вспомни, как из окон трамвая ты и я смотрели на жизнь. Ведь за 3 копейки порою можно было город узнать. Мы считали это игрой и в трамвай садились опять. Тук-тук-тук по шпалам, тук-тук-тук. Бежит трамвай ко мне навстречу, словно старый друг. Тук-тук-тук, как прежде, тук-тук-тук. Возьми меня с собою, старый друг мой, тук-тук-тук. Что со мной сегодня, не знаю, у кого спросить мне ответ. Годы как снежинки растают, но оставят в памяти след. Все пройдет и все повторится, все вернется, не забывай. И опять по городу мчится старый петербургский трамвай. Тук-тук-тук по шпалам, тук-тук-тук. Бежит трамвай ко мне навстречу, словно старый друг. Тук-тук-тук, как прежде, тук-тук-тук. Возьми меня с собою, старый друг мой, тук-тук-тук.
Тук-тук-тук по шпалам, тук-тук-тук. Бежит трамвай ко мне навстречу, словно старый друг.
Тук-тук-тук, как прежде, тук-тук-тук. Возьми меня с собою, старый друг мой, тук-тук-тук.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Уже давно знакомы вам Синицын с Пятитомовым. Они не зря покинули уютный кабинет.
Весь этот мир изучен, на все ответ получен. Уверенно и твердо они ответят «нет».
Наш мир, он необъятен. В нем столько белых пятен, и нужно их раскрасить в веселые цвета.
Чтоб все вокруг сверкало, чтоб песенка звучала, и будет жизнь событий загадочных пока.
Пускай встает преграда, где надо и не надо.
Профессор с академиком преграду сокрушат.
Сегодня в мир затерянный, походкой уверенной, Синицын с Пятитомовым уверенно спешат.
Сильно, какие скрыты истины на острове таинственном, где притаились тайны, они и там, и тут. Полны чудес окрестностей.
Навстречу неизвестности идут друзья ученые и вас с собой зовут.
Зовут. Хе-хей! Идем, ребята!
Зачем мы, Геннадий Анатольевич, на эту гору полезли? Ума не приложу. 5-й час уже карабкаемся.
Вот, опять ты, Николай Михайлович, расхныкался. Но он до вершины-то уже рукой подать.
Это только кажется, что рукой подать. А на самом деле ногами еще топать и топать. Ага, где и ползти?
Да выше нос, академик. Ай. Вот ты когда-нибудь про Фудзияму слышал?
Ой.
А?
Ну, а кто ж по Фудзияму не слышал? Священная гора, национальный символ Японии.
Фудзияма, Фудзияма. Так вот, каждый японец считает своим долгом хоть раз в жизни подняться на вершину Фудзиямы. Да. Я, друг мой, сам, когда в Японии был, не поленился, целый день потратил. Мозоль на правой пятке набил. Ага. Но взошел.
Ой, так ты ж не японец.
Ну, какая разница? Туда всех пускают, было бы желание.
Ой.
Ай, ух. Ай. Ой.
Ой. Ой. Ой, может, привал сделаем, а?
Потерпи. Потерпи. Вон до той пальмы доберемся и отдохнем. Знаешь, к вершине Фудзиямы. Даже специальную дорожку проложили, чтобы значить пешеходам. Восходителям удобнее было.
Вот, вот, вот. Они по дорожкам, а мы с тобой по кочкам. Ой, ой, через рытвины. Чуть в яму не свалился.
А ты под ноги смотри. Ага. Да, и народище на Фудзияму по этим дорожкам поднимается, видимо-невидимо.
А нас только двое. Случись что, и помочь-то ведь некому.
Опа! А самое-то, самое замечательное, Николай Михайлович, что через каждые 2-3 километра по дороге на Фудзияму расположены места для отдыха.
Да,
удобные скамеечки, да, кафе, бистро, знаешь, бистро. Такие уютные в японском стиле. Японочки, миловидные, в кимоно разноцветных. Сразу тебе чашечку чая зеленого подают, рюмочку саке. Да, и какое-нибудь такое блюдо изысканное, какое? Японское. Ну, какое-нибудь. Лично мне подали креветок, обжаренных в сухарях, еще под соевым соусом. Ой, да, здорово, правда?
Да что ты надо мной издеваешься, слушай? Ну что ты меня своими японскими сказками мучаешь? Ну где здесь колечко? Рюмочки, креветочки, японочки под соевым соусом. Да нету, нету. Ничего такого здесь нету. Одна дикая природа.
Ну-ну-ну-ну, разошелся.
Ну зачем? Зачем нам лезть на эту дурацкую гору? Это же не Фудзияма, мы с тобой не японцы. Мы же не японцы. Ну зачем?
А объяснить?
Ну что, ну же сделай
милость.
Объяснить?
Фудзияма – символ Японии, так?
Ну, что, так, так.
А какой символ у нашего необитаемого острова?
Ну, не знаю.
Не знаешь? А вот эта самая гора. Вот эта гора, на которую мы сейчас и взбираемся.
Ты думаешь?
Да тут и думать-то нечего. Вот ты представь себе, представь. Ну. Прославим мы наш необитаемый остров. На весь мир, да, съедутся сюда вот. Со всего света туристы, гам, шум, все начнут раскупать открытки. Покупай буклеты рекламные. А на буклетах и открытках что изображено?
А что изображено?
Да что ты, Николай Михайлович, ты недогадливый все-таки. Ой, я не могу, я устал. Устал. Наш необитаемый остров изображен. А посредине острова его символ, вот эта самая гора. А на вершине горы, ну-ка, догадайся с одного раза, что на вершине горы.
На вершине? Да понятия не имею.
А,
мы же еще до вершины не дошли, мы до вершины просто.
А ты подумай, напрягись.
О. Баобаб.
Да сам ты баобаб. На вершине горы.
Баобаб.
На вершине горы стоим мы.
Да.
Академик Пятитомов. Смотри, профессор Синицын. Стоим и так несколько так вот свысока посматриваем на окружающий нас мир.
Ну, а что? Мне эта идея, пожалуй, нравится. Я смотрю, так стою.
А раз нравится, то... Вперед!
Если ты сидишь в глубокой яме, жизнь твоя уныла и бедна.
Если ты стоишь на Фудзияме, то внизу Япония видна.
Снова солнце всходит и заходит. Снова распускаются цветы.
И за всем, что в мире происходит, наблюдать удобней с высоты.
С Гималаев, Альп или Казбека видно все на много миль окрест.
Брошен мир под ноги человека, что сумел взойти на Эверест.
В ясный день и в сумрачную пору пусть дорога будет нелегка.
Мы с тобой сойдем на эту гору и на всех посмотрим свысока.
Ну вот и до пальмы добрались. Привал. Геннадий Анатольевич,
привал. Привал, все. Хоть скамеечек здесь нету, да Кафе не видно, нет? Ну ничего, как-нибудь обойдемся без бистро,
Обойдемся. Глянь-ка, травка какая под пальмой густая, мягкая, шелковистая.
Да подожди ты, Николай Михайлович. На травке-то подожди устраиваться. Ну, подсади-ка меня лучше на пальму.
А ну-ка.
А то мне не дотянуться.
А, ну ты сейчас...
Не достать. Не достать. Вот, дай-ка я... Да я тебя на плечи встану, ты выдержишь.
Ой, ради хорошего дела, профессор, все что угодно выдержать может. Достал.
Сейчас.
Ну, на голову ты мне не вставай. Она мне еще для научной работы пригодится.
Все, готово. Все, спрыгивай.
Ноги не переломай.
Нормально. Нормально, травка-то мягкая, как матрас. Ты посмотри, какие бананы,
Да, таких в Москве или в Рязани в жизни не купишь.
Каждый по килограмму, смотри, бесплатно, не бананы просто, кабачки.
Как же мне его в рот?
Поросята, можно сказать, такие. Только держи.
Сбоку можно?
Держи, это тебе, вот это мне. Ну что, как?
Как? Вкусно? Вкусно.
Вот сейчас подкрепимся, все. И последний рывок, и вот она, вершина. Вот в двух шагах она.
Тихо. А что? Что это там? Геннадий Анатольевич, что это?
Где? Я не бегу. Где?
На вершине. Где? На вершине.
Подожди. Странно.
Ну?
Это что, дым?
Да дым, да, от костра. Кто-то на нашей вершине развел костер.
Что, Николай Михайлович?
Как?
Ты в своем уме? Кто на нашем необитаемом острове может развести костер?
Да не знаю. Но и кто-то развел. Вон струйка дыма от моей в небо поднимается. Большой костер, однако.
Да, слушай.
А? Большой?
Да, подожди. Да нет, это же никакой не костер. Это некому же здесь костров разводить, кроме нас с тобой.
Да подожди, ну а что это, если это не костер? Что это?
Сейчас мы выясним, подожди. Так, давай, конец привалу, давай, к вершине,
только,
все.
Только тихо.
Да я понял. Тихо, ты, главное, не высовывайся.
Ты сам не высовывайся.
Ты не высовывайся. Высовывается.
Тихо. О, смотри, никого нету.
Ну, я же тебе говорил, никого и быть-то не могло.
Ну, подожди, а дым откуда-то идет?
Идет.
Смотри, вон оттуда, из котлована. Странная у нас с тобой какая-то гора-то, Геннадий Анатольевич. На самой вершине зачем котлован вырыт, я не понимаю. Давай-ка мы с тобой туда спустимся.
Подожди, давай.
Что
давай,
это?
Только это... Котлован. Это же не котлован,
а что это? Что это?
Что это? Котлован, это кратер.
Ты что? Ты хочешь сказать?
Я хочу сказать, да. Мы находимся в кратере потухшего вулкана.
Господи, помилуй, этого еще не хватало. Да не потухшего, Геннадий Анатольевич, не потухшего. Если дымит, значит не потух, а пахнет-то. Ой, пахнет-то, как этим дым. Ой, противно. Хоть нос затыкай, серый пахнет. Преисподней. Нет, нужно нам с этого необитаемого острова ноги-то носить, пока не поздно. Это надо же.
Ой, это же вулкан, вулкан. Не паникуй ты, академик, не паникуй, подумаешь, вулкан. Та же Фудзияма, на которую я когда-то взбирался, это что же вулкан бездействующий? Вулкан. А возьми Казбек, Эльбрус, Арарат.
Ага, на горе Арарат растет крупный виноград.
Вот-вот, виноград растет. Ага. Козлы и козочки по горным тропам скачут. Ага. Города у подножия стоят. И никто этих вулканов не боится, потому что погасли они миллионы лет назад. Ты представляешь себе, Миллионы.
Миллионы.
И если когда-нибудь и проснуться снова, что маловероятно, то тоже через миллионы лет. А что с нами будет через миллионы лет, никому не известно.
Да. Что с нами будет? На земле погасшие вулканы грозно и торжественно стоят. Появились эти великаны миллионы лет тому назад.
Пусть давно остыл могучий кратер, и угрозы от вулкана нет, он еще покажет свой характер через 20 миллионов лет.
Вы не смейтесь над вулканом спящим через 30 миллионов лет.
Лава забурлит еще в кипящем, страшном вулканическом котле.
Грозный гром вселенную разбудит. В черный час померкнет белый свет.
Хорошо, что нас уже не будет через 40 миллионов лет.
А знаешь, Николай Михайлович, а мне даже это нравится.
Ну что тебе может нравиться? Нравится. То, что мы в смертельной опасности.
Да брось ты, какая смертельная опасность? Я вот однажды над Курильскими островами на самолете пролетал.
Ага, это между Японией и Россией.
Да. Угу. Между-то между, но ближе к России. Угу. Не перебивай.
Да я не перебиваю, я просто географическое положение уточняю. Да.
Так вот, лечу я в самолете над этими островами. Выглянул в иллюминатор. Красотища. Курица.
Какая еще курица? А?
Да не курица.
А?
Курятся. А? Курятся, острова-то. Вулканического происхождения. На каждом по вулкану. А то и не по одному. И вот многие из этих вулканов время от времени дымок кверху пускают. То есть курятся. А иногда даже лавой плюются. Потому и курилами называются, что курица.
Не хватало еще, чтобы наш вулкан лавой плевался. Нет, Геннадий Анатольевич, мне это не нравится. Ох, как мне это не нравится. Я столько страшных историй про извержение этих вулканов слышал. Ну, ужас. Смотри, вот из этой вот трещины дым пошел. Ну, прямо под ногами нашими.
Ты, Николай Михайлович, по-моему, какой-то суеверный ужас перед вулканами испытываешь. Просто индонезиец какой-то.
Ну, почему я это индонезиец?
А жители Индонезии, вулканов в этой Индонезии, бог знает сколько. Так вот, жители Индонезии еще не так давно свято верили в древнюю сказку, будто вулканы, подобно многим богам, охотно принимают человеческие жертвы. Академик! Ты не шути! Я тебя в жертву не собирался приносить! Академик! Ну, вылезай! Да вылезай ты оттуда, не шути! Давай! Давай руку! Давай!
Горячо!
Вот так,
там горячо!
Выползай! Да я верю! Вон у тебя даже подошвы дымятся! Давай вот так вот!
Профессор, бежать надо! Вылезать из этого проклятого котлована кратера! И бежать без оглядки!
Да подожди ты бежать! Подожди, мне, например, все это очень... Подожди, любопытно! Знаешь...
Ну что?
Вот сколько времени мы с тобой на нашем необитаемом острове живем, а я никогда не подозревал, что это гора-вулкан.
Везувий тогда тоже никто не считал вулканом.
Когда тогда?
Почти 20 веков назад.
А, ну это, в общем-то, совсем недавно.
Люди думали, что это обыкновенная гора, правда, странная. Издали казалось, что ее верхушку кто-то срезал гигантским ножом, а вблизи оказывалось, что вершина и не срезана вовсе, а какой-то бог своей могучей рукой вдавил ее внутрь горы, и получилась круглая впадина с крутыми стенами и плоским дном, на котором росли деревья.
Ну, один к одному же, как у нас.
Но однажды над Везувием появился столб дыма. Ужас охватил людей, когда земля стала гудеть и содрогаться. День стал ночью, черная туча закрыла небо, и оттуда с неба посыпался горячий пепел и раскаленные камни.
Академик, у нас, кажется, тоже земля гудеть начинает и содрогаться.
Бежим, друг! Академик. Я тебе по дороге все доскажу, если успею, конечно.
Бежим!
Пепел падал сплошной завесой. В темноте было неясно, куда бежать.
Бежим к морю, к морю.
Море вспучилось.
Но наше же еще не вспучилось. Хватит трепаться, академик. Бежим!
И тут из жерла вулкана вырвалась река раскаленной лавы.
Лава, лава, лава вырвалась, лава! Правда, не река уже, ручеек уж.
Когда извержение закончилось, взором оставшихся в живых открылась страшная картина. Четыре города, расположенные у подножья Везувия, были полностью разрушены, засыпаны пеплом и залиты потоками грязи.
И наше извержение, ой, закончилось. Ой. Ну, никаких разрушений. Так, побаловался вулканчик, лавой поплевался. Раз на раз, Николай Михайлович, не приходится. Дай-ка я тебе пепел с рубашки стряхну. Вот, да на рукаве. Вот так вот.
Ох, нет, надо с этого острова сматываться.
Сматываться.
Менять место жительства. Немедленно. Я на вулкане жить не намерен.
Эх, Николай Михайлович, разве в других местах лучше? Да везде то же самое.
Думаешь?
Уверен.
Хоть в Рейкьявике, хоть в Магадане, хоть в Нью-Йорке построй себе дом. Все равно будешь жить на вулкане. Мы везде на вулкане живем.
В Копенгагене, в Дели, в Гаване, где бы мы ни ложились в кровать, все мы спим на потухшем вулкане, и об этом нельзя забывать.
И неважно, в Москве ли, в Париже, затевают опять балаган.
Осторожнее, ребята, потише, не будите потухший вулкан.
Уже давно знакомы вам Синицын с Пятитомовым. Они не зря покинули уютный кабинет.
Весь этот мир изучен, на все ответ получен. Уверенно и твердо они ответят нет.
Наш мир, он необъятен. В нем столько белых пятен, и нужно их раскрасить в веселые цвета.
Чтоб все вокруг сверкало, чтоб песенка звучала, и будет жизнь событий загадочных пора.
Пускай встает преграда, где надо и не надо.
Профессор с академиком преграду сокрушат.
Сегодня в мир затерянный, походкой уверенной, Синицын с Пятитомовым уверенно спешат.
Сильно, какие скрыты истины на острове таинственном, где притаились тайны, они и там, и тут. Полны чудес окрестностей.
Навстречу неизвестности идут друзья ученые и вас с собой зовут.
Зовут. Идем, ребята.
Путешествие на необитаемый остров было бы невозможно без актеров Сергея Дрейдена и Александра Лыкова, режиссера Галины Дмитренко, звукорежиссера Ирины Ваниной, музыкального редактора Натальи Цыбенко, редактора Инги Бочановой и без сочинителя Геннадия Григорьева.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Виктор Драгунский.
Арбузный переулок.
Я пришел со двора после футбола, усталый и грязный, как не знаю кто. Мне было весело, потому что мы выиграли у дома номер 5 со счетом 44-37. В ванной, слава богу, никого не было. Я быстро сполоснул руки, побежал в комнату и сел за стол. Я сказал: «Я, мама, сейчас быка съесть могу». Она улыбнулась.
«Живого быка?»
– сказала она. «Ага», – сказал я. «Живого, с копытами и ноздрями». Мама сейчас же вышла и через секунду вернулась с тарелкой в руках. Тарелка так славно дымилась, и я сразу догадался, что в ней рассольник. Мама поставила тарелку передо мной.
«Ешь!»
— сказала мама. Но Это была лапша. Молочная, вся в пенках. Это почти то же самое, что манная каша. В каше обязательно комки, а в лапше обязательно пенки. Я просто умираю, как только вижу пенки. Не то чтобы есть. Я сказал, я не буду лапшу. Мама сказала,
безо всяких разговоров.
Там пенки, мама сказала.
Ты меня вгонишь в гроб. Какие пенки? Ты на кого похож? Ты вылитый Кощей.
Я сказал, лучше убей меня. Но мама вся прямо покраснела и хлопнула ладонью по столу.
Это ты меня убиваешь.
И тут вошел папа. Он посмотрел на нас и спросил,
о чем тут диспут? О чем такой жаркий спор?
Мама сказала,
полюбуйся, не хочет есть. Парню скоро 11 лет, а он как девочка капризничает.
Мне скоро 9, но мама всегда говорит, что мне скоро 11. Когда мне было 8 лет, она говорила, что мне скоро 10. Папа сказал,
а почему не хочет? Что, суп пригорел или пересолен?
Я сказал, это лапша, а в ней пенки. Папа покачал головой.
Ах, вот оно что! Его высокоблагородие фон барон Кутькин-Путькин не хочет есть молочную лапшу. Ему, наверное, надо подать марципаны на серебряном подносе.
Я засмеялся, потому что я люблю, когда папа шутит. Это что такое марципаны?
Я не знаю,
сказал папа.
Наверное, что-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном. А специально для барона фон Кутькина-Путькина. А ну давай, ешь лапшу.
Да ведь пенки же.
Заелся ты, братец, вот что,
сказал папа и обернулся к маме.
Возьми у него лапшу,
сказал он.
А то мне просто противно. Кашу он не хочет, лапшу он не может. Капризы какие-то, терпеть не могу.
Он сел на стул и стал смотреть на меня. Лицо у него было такое, как будто я ему чужой. Он ничего не говорил, а только вот так смотрел, по-чужому. И я сразу перестал улыбаться. Я понял, что шутки уже кончились. А папа долго так молчал, и мы все так молчали. А потом он сказал, и как будто не мне и не маме, а так кому-то другому, кто его друг.
Нет, я, наверное, никогда не забуду эту ужасную осень,
сказал папа.
Как невесело, неуютно тогда было в Москве. Война, фашисты рвутся к городу. Холодно, голодно. Взрослые все ходят нахмуренные. Радио слушают ежечасно. Ну, все понятно, не правда ли? Мне тогда лет 11-12 было. И главное, что я тогда очень быстро рос. Тянулся кверху, и мне все время ужасно есть хотелось. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего, и они мне отдавали свой, а мне и этого не хватало. И я ложился спать голодный, и во сне я видел хлеб. Да что? У всех так было. История известная. Писано-переписано, читано-перечитано. И вот однажды иду я по маленькому переулку, недалеко от нашего дома, и вдруг вижу, стоит здоровенный грузовик, доверху заваленный арбузами. Я даже не знаю, как они в Москву попали. Какие-то заблудшие арбузы. Наверное, их привезли, чтобы потом по карточкам выдавать. И наверху в машине стоит дядька. Худой такой, небритый и беззубый, что ли. Рот у него очень втянулся. И вот он берет арбуз и кидает его своему товарищу. А тот продавщице в белом, а та еще кому-то четвертому. У них это ловко так цепочкой получается. Арбуз катится по конвейеру от машины до магазина. А если со стороны посмотреть, играют люди в зелено-полосатые мячики. И это очень интересная игра. Я долго так стоял и на них смотрел. И дядька, который очень худой, тоже на меня смотрел и все улыбался мне своим беззубым ртом. Славный человек. Но потом я устал стоять и уже хотел было идти домой, как вдруг кто-то в их цепочке ошибся, загляделся, что ли, или просто промахнулся. И, пожалуйста, трах! Тяжеленное арбузище вдруг упал на мостовую, прямо рядом со мной. Он треснул как-то криво, вкось, и была видна белоснежная тонкая корка, а за нею такая багровая красная мякоть с сахарными прожилками и косо поставленными косточками. как будто лукавые глазки арбуза смотрели на меня и улыбались из середки. И вот тут, когда я увидел эту чудесную мякоть и брызги арбузного сока, и когда я почуял этот запах, такой свежий и сильный, только тут я понял, как мне хочется есть. Но я отвернулся и пошел домой. И не успел я отойти, вдруг слышу, зовут: «Мальчик! Мальчик!» Я оглянулся, а ко мне бежит этот мой рабочий, который беззубый, и у него в руках разбитый арбуз. Он говорит: «На-ка, милый, арбуз-то тащи, дома поешь». И я не успел оглянуться, а он уже сунул мне арбуз и бежит на свое место дальше разгружать. И я обнял арбуз и еле доволок его до дому, и позвал своего дружка Вальку, и мы с ним оба слопали этот громадный арбуз. Ах, что это была за вкуснота! Передать нельзя! Мы с Валькой отрезали большущие кусища во всю ширину арбуза, и когда кусали, то края арбузных ломтей задевали нас за уши, а уши у нас были мокрые, и с них капал розовый арбузный сок. И животы у нас с Валькой надулись и тоже стали похожи на арбузы. Если по такому животу щелкнуть пальцем, звон пойдет, знаешь какой, как от барабана. И об одном только мы жалели, что у нас нет хлеба, а то мы бы еще лучше наелись. Да.
Папа отвернулся и стал смотреть в окно.
А потом еще хуже. Завернула осень,
сказал он.
Стало совсем холодно. С неба сыпал зимний, сухой и меленький снег. Его тут же сдувало сухим и острым ветром. Еды у нас стало совсем мало. И фашисты все шли и шли к Москве, и я все время был голодный. И теперь мне снился не только хлеб. Мне еще снились и арбузы. И однажды утром я увидел, что у меня совсем уже нет живота. Он просто как будто прилип к позвоночнику. И я прямо уже ни о чем не мог думать, кроме еды. И я позвал Вальку и сказал ему: «Пойдем, Валька, сходим в тот арбузный переулок. Может быть, там опять арбузы разгружают. И может быть, опять один упадет. И может быть, нам его опять подарят». И мы закутались с ним в какие-то бабушкиных платки, потому что холодюга был страшный, и пошли в арбузный переулок. На улице был серый день, людей было мало, и в Москве тихо было, не то что сейчас. В арбузном переулке и вовсе никого не было. И мы стали против магазинных дверей и ждем, когда же придет грузовик с арбузами. И уже стало совсем темнеть, а он все не приезжал. Я сказал: «Наверное, завтра приедет». «Да», — сказал Валька, — «наверное, завтра». И мы пошли с ним домой. А на завтра снова пошли в переулок, и снова напрасно. И мы каждый день так ходили и ждали. Но грузовик не приехал.
Папа замолчал. Он смотрел в окно, и глаза у него были такие, как будто он видит что-то такое, чего ни я, ни мама не видим. Мама подошла к нему, но папа сразу встал и вышел из комнаты. Мама пошла за ним, а я остался один. Я сидел и тоже смотрел в окно, куда смотрел папа. И мне показалось, что я прямо вот вижу папу и его товарища, как они дрогнут и ждут. Ветер по ним бьет, и снег тоже. А они дрогнут и ждут, и ждут, и ждут. И мне от этого просто жутко сделалось. И я прямо вцепился в свою тарелку и быстро, ложка за ложкой, выхлебал ее всю и наклонил потом к себе, и выпил остатки, и хлебом обтер донышко, и ложку облизал.
На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор и ведущий Сергей Махотин. До новых встреч, друзья!